Странная Клио. Что было бы, если бы...
Добрый вечер, уважаемые наши слушатели. В эфире очередной выпуск «Странной Клио». У микрофона Иван Серебров
и Кирилл Серский. Доброй ночи.
Сегодня мы поговорим о Павле Первом. Точнее, о том, что было бы, если бы он царствовал дольше, чем на самом деле.
Нам кажется, что именно в то время у России был реальный шанс коренным образом изменить свою историю. Что интересно, при этом общий ход развития европейской цивилизации, шире даже, земной цивилизации, остался бы тем же самым, но радикально изменилась бы форма, сменились бы лидеры развития. Грубо говоря, нынешняя форма – это европейская цивилизация с преобладанием англосаксов и западных христиан, то есть католиков и протестантов. В предлагаемом варианте цивилизация осталась бы по-прежнему европейской, но акцент был бы перенесен на франкофонов и русских с преобладанием католиков и православных. Почему, спросите вы? Ну что ж, давайте разбираться и рассуждать.
Во-первых, царствование Павла пришлось на переломную эпоху в истории Европы, эпоха слома феодализма и Великой Французской революции, со всеми последствиями. Крушение принципа легитимизма, король, император, царь – более не помазание Божие. Крушение феодальных экономических отношений, крушение феодальных моральных принципов. Наконец, все люди равны по рождению. Замечу в скобках, что они далеко не равны по способностям, но равны по рождению. Все эти внешние обстоятельства, да плюс внутрироссийские дела, и определили реальный ход событий. Мы же, опираясь на те же факты, попытаемся нарисовать иную картину событий.
Итак, несколько слов о Павле. Как известно, он был сыном Петра III и Екатерины II. Добавим, что он был нелюбимым сыном великой Екатерины. Она его попросту боялась. Ведь на престол она взошла после убийства своего мужа, Петра III, и формально не имела никаких прав на престол. Она могла быть опекуншей, регентом при несовершеннолетнем сыне, то есть Павле, но никак не императрицей после его совершеннолетия. Кстати, в Европе Павла называли «Северным Гамлетом», намекая на историю принца датского, у которого тоже убили отца. Словом, это был очень интересный российский император. Он взошел на престол в 1796 году и царствовал 4 года, 4 месяца и 4 дня до ночи с 11 на 12 марта 1801 года, когда и был убит дворянскими заговорщиками. Это все была преамбула, а теперь начнем амбулу, как было сказано у братьев Стругацких.
Стало быть, ситуация к началу 1801 года складывалась такая. Летом 1800 года первый консул Французской республики генерал Наполеон Бонапарт сделал по отношению к Павлу широкий жест и заявил желание освободить 6 тысяч русских пленных корпуса Корсакова, захваченных в кампании 1799 года. В августе начались русско-французские переговоры. Выжидательная политика англичан в прошедшей антифранцузской кампании вызвала негодование русского царя, к тому же англичане захватили и не пожелали возвратить ордену мальтийских рыцарей остров Мальту, что привело Павла, великого магистра мальтийского ордена, в ярость. Петербург начал переходить на новый внешнеполитический курс. Сближение с Францией привело к обострению русско-английских отношений и фактическому прекращению торговли с Англией, что ударило по интересам русских помещиков. У Бонапарта же вновь ожила мечта о нанесении мощного удара по английскому господству в Индии. В декабре 1800 года был заключен русско-французский договор. Союз Павла и Наполеона, придворные последнего, называли раздел мира между Дон Кихотом и Цезарем. Англичане стали искать выход из этой ситуации. В результате созрел заговор, вдохновителем которого стал посол Англии в России Уитворд.
А теперь предположим, что несколько раньше первый консул Наполеон, получив достоверные сведения от своего супершпиона Фуше о возможном покушении на Павла, предупредил его. И Павел поверил, и пресек все это безобразие быстро, безжалостно и до конца. Это здорово напугало всю российскую гвардию и вообще дворян. Больше они о подобном не задумывались. У Павла оказались развязаны руки с одной стороны, а с другой он продолжил свою внутреннюю политику, которая до этого отличалась некоторой непоследовательностью. Это, кстати, определялось не столько характером Павла, сколько пассивным противодействием, которое оказывало его политике дворянское сословие России. Что дальше? Прервемся, подумаем об этом минуту-полторы, а потом продолжим.
Странная Клио. Что было бы, если бы...
Мы продолжаем. Это «Странная Клио», у микрофона Иван Серебров и Кирилл Серский. И речь у нас идет о том, что Павел I избежал смерти в ночь с 11 на 12 марта 1801 года благодаря оперативной агентурной помощи своего нового союзника, первого консула Франции Наполеона. При этом отношения со всей монархической Европой, включая в первую очередь Англию, у новых союзников, мягко говоря, натянуты. Итак, что же дальше? А вот что, как мы об этом думаем. Союз царской России и революционной Франции во имя покоя и порядка в Европе – это политически головокружительный проект, отнюдь не был очередным чудачеством или безумием Павла. Это было стратегически гениальное решение, совершенно неоцененное современником. Идея союза диктовалась двумя соображениями. Во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся интересов между обеими державами, и во-вторых, возможностью со временем совокупными силами грозить через Южную Россию и Среднюю Азию английскому владычеству в Индии, так считал академик Торле. Это и в реальной истории были не пустые слова, а в нашем случае этот план полностью осуществился.
Итак, начинается все зимой 1800 года. 15 декабря Павел запрещает экспорт в Англию, а 12 января донскому атаману Василию Орлову приказано поднимать казачьи полки и отправляться в Индию. Вскоре командовать этой экспедицией будет поручено срочно освобожденному из заключения Матвею Платову. Павел рассчитывал, что через 3 месяца казаки доберутся до реки Инд. Казаки должны были двигаться по Волге, Каспию и соединиться с французами в Астрабаде на иранском берегу Хвалынского моря. Туда же в это время подходит и французский экспедиционный корпус. Он за 4 месяца прошел путь от Франции по Дунаю и Черному морю через Россию вслед за казаками. Астрабад становится главной квартирой союзников. В нем развернуты все магазины, военные и продовольственные. Это центр сообщений между Индостаном, Францией и Россией. Теперь у союзников около 70 тысяч войск, включая пехоту, артиллерию, инженерные войска и 20 тысяч кавалерий, регулярной и иррегулярной. Объединенная армия выступает в поход осенью 1801 года. Двигаясь через Герат, Феррах и Кандагар, она вскоре выходит на правый берег Инда. Перед ней лежит беззащитная Индия, жемчужина короны Британской империи. Без нее Англия уже не владычица морей. Она превращается во вполне себе заурядную европейскую державу со славной историей. Такое уже бывало в истории Европы, можно вспомнить и Нидерланды, и Испанию, и Швецию.
При этом армию свободно пропускают афганцы и персы. До начала похода дипломаты Павла и Наполеона провели громадную работу по разъяснению целей похода. Было даже распространено специальное воззвание от имени французского и русского правительств, наполненное высокой риторикой в истинно восточном стиле на тему злодейств и тиранства английских завоевателей Индии, а также благородных целей Бонапарта и Павла. И главное, русские и французы пригласили с собой в Индию в качестве союзников воинственных, но бедных афганцев, которые довольно быстро нашли общий язык с конными сотнями башкиров. Лишенная Индии, спустя всего полгода Британская империя рухнула. Мир изменился.
В этом коротком рассказе трудно представить, каков был бы ход истории в 19 столетии при таком развитии событий. Ну, понятно, что войны 1812 года не будет, и никакие декабристы, соответственно, не разбудят Герцена. Мир получается без независимой Пруссии, без политического и экономического доминирования Англии, то есть фактически без викторианской Англии и объединенной Германии. В Европе, как мы уже сказали раньше, доминируют Россия и Франция. Век 19 становится золотым веком двух стран. Кстати говоря, Павел прекрасно понимал всю пагубность для России крепостного права. Сам он подчеркивал, что знатность происхождения не имеет для него никакого значения. «Крестьяне тебе не рабы, они такие же мои подданные, как и ты», — говорил Павел одному помещику. «Тебе только уверена забота о них, и ты ответственен предо мною за них, как я за Россию перед Богом». Кстати сказать, указы и реформы Павла были, по выражению знаменитого Спиранского, возможным началом целой системы улучшений крестьянского быта. Весьма похоже, что именно под влиянием идей Павла Спиранский и разрабатывал свои проекты реформ несколько лет спустя.
Таким образом, и по нынешнее время у нас все еще империя во главе с Романовыми, а во Франции продолжает править династия Бонапартов. Здесь мы оставляем вас. Идею мы высказали, к чему она могла прийти, думайте сами. Напоминаю, что это была «Странная Клио», альтернативный Павел I, Иван Серебров и Кирилл Серский. До встречи через неделю.